Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум», пры мікрафоне Павел Свердлоў
і Алексей Карпека. Нашыя тэмы.
Беларускія нафтавікі пачалі рамантаваць трубаправод «Дружба». Гэта наш адказ на свавольствы Расіі.
Труба – это высокотехнологическое оборудование. Это не просто, как сказать, ну, та канализация, которая, может быть, там где-то у вас на садовом участке идет. И в регламент ее обслуживания регулярно входят подобные ремонты.
Ці чакаць трэшу на беларускім адборы на Еўрабачанне?
Заявились как известные раскрученные исполнители, так и новички. Есть в списках и те артисты, которые штурмуют национальный отбор уже не в первый раз.
17-гадовая дзяўчына з-пад Верхнядзвінска кінула вучобу і ўцякла з 47-гадовым мужчынам.
Сям'я неблагополучная, там где-то 5 дзяцей. Мама сама была сиротой, воспитывалась в інтернаце, никогда не работала. Отец п'ёт сильно.
Гэтае ды іншае абмяркуем у праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны.
«Еўразум» – Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Эксперты палічылі, чаго каштавалі беларусі нафтавыя праблемы з Расіяй у 2019 годзе. Калі б не брудная расійская нафта ў другім квартале года і не праблемы на перамовах у чацвёртым квартале, валавы ўнутраны прадукт мог бы вырасці на 1,6%, а вырас аж на чвэрць менш.
Гэта ўсё роўна далёка ад 4%, пра якія марыў урад. Але выглядала беларуская эканоміка нашмат лепш.
Дарэчы, Беларусь і Расія прыхапілі нафтавыя праблемы ў 2020 год. Расія спыніла пастаўкі чорнага золата на беларускія заводы, а Беларусь намякае на магчымасць спыніць транзіт расійскай нафты ў Еўропу.
Адмаўляць Расію ў транзіце ніхто не будзе. Нафтаправод можна спыніць на рамонт, якога ён даўно патрабуе. Дарэчы, адзін з такіх рамонтаў якраз скончыўся 17 студзеня.
Ну і як гэта разумець, як папераджальны стрэл у паветра, ну типа, калі Расія не зразумее, што вот мы можам так спыніць нафтаправод, дык мы і паставім яго на рамонт.
Можа так, а можа і проста супадзенне. Карэспандэнт Еўрарадыё Міхась Ілін паслухаў, што кажуць пра пагрозу спыніць дружбу расійскія нафтавікі і беларускія эксперты.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
17 студзеня – апошні дзень прыёму заявак на ўдзел у нацыянальным адборы на Еўрабачанне 2020.
У Белтэлерадыёкампаніі пакуль не паведамляюць, колькі прыйшло заявак. Гэтая лічба стане вядома пазней. Але ўжо зараз зразумела, што такога трэшу, як быў на нацыянальных адборах у мінулыя гады, не будзе.
Я нават крыху буду пра гэта шкадаваць, таму што, канешне, паглядзець было на што. Але арганізатары адбора вырашылі ўсё, цырк скончылі, будзем рабіць адбор больш прафесійным. Пра тое, як будуць адбіраць канкурсантаў, нам распавяла прэс-сакратарка Белтэлерадыёкампаніі Святлана Смалонская-Краскоўская.
В этом году по тем заявкам, которые уже поступили в адрес Белтелерадиокомпании, то есть мы можем говорить о том, что заявились как известные раскрученные исполнители, так и новички. Есть в списках и те артисты, которые штурмуют национальный отбор уже не в первый раз, не первый год заявляются. Но на что хотелось бы обратить внимание, что в этот раз на живое прослушивание пригласят только тех претендентов, чьи композиции пройдут предкастинг, созданной экспертной фокус-группы. И их имена будут опубликованы на сайте Белтелерадиокомпании 22 января, а уже 27 января на живом прослушивании в Белтелерадиокомпании следующая фокус-группа, в которую войдут специалисты из мира телевидения, музыки и шоу-бизнеса, определят 12 участников финала. Число финалистов может быть изменено как самостоятельно организатором, которым является Белтелерадиокомпания, так и по предложению членов жюри. Ну и традиционно Белтелерадиокомпания, сайт Белтелерадиокомпании tvr.by по традиции будет вести онлайн-трансляцию прослушивания. И до 6 мая мы должны определить, должны провести наше финальное шоу, оно пройдет в прямом эфире на телеканалах «Беларусь-1» и «Беларусь-24». И разрешится главная интрига, кто же станет победителем, кто представит нашу страну на международном конкурсе в Роттердаме. Это будет 65-й по счету юбилейный конкурс международный.
Змены, до речі, кранули і тое, як будуть визначати переможцю фіналу. Год тому голосувало тільки жюри, а сьогодні у цей процес вернули телеглядачів. Навошта?
Давайте послухаем еще раз тлумачение Светланы Смолонской-Красковской.
Как мы неоднократно уже заявляли, Белтелерадиокомпания пробует разные формы и разные методы, как определения и выбора претендента и официального представителя конкурса, так и разные формы голосования. Ну, в этом году выбрана такая форма. Посмотрим, какой будет результат.
Представник от Беларуси на Евробачене 2020 будет вызначены не позднее за 6 сакавіка.
Этому артисту наканавана поехать в Роттердам, бо сёлета конкурс примают Нидерланд.
На Еврорадио новини спорту. Белорусский капотный МАЗ под керавництвом Сергея Вязовича занял третье место у гонцы грузовиков на ралли «Дакар». Первые два места достались российским КАМАЗам. Белорусский экипаж опынулся на пьедестале самого престижного автомарафона у свете другий раз у истории. Арина Сабаленко не вышла у финал теннисного турнира у Аделаиде. У полуфинальном поединку белоруска проиграла у двух сетах украинцы Даяне Растремской 4-6, 6-7. Яна застается для Сабаленко незручной соперницей, три поражения у трех матчах. У початку наступного тыдня Арину чакая старт на открытом чемпионате Австралии. Окромя ее у основной сетцы Australian Open выступит Александра Соснович, Ягор Ярасимов Симов и Илья Ивашка. Белорусские гандболисты с поражения почали выступление у основном раунде чемпионату Европы. У Вене яны соступили немцам 23-31. У перапынку поединка отбылось курьезное здарение. Левого паусяреднего сборной Германии Юлиуса Кюна зашинили у распранальни. Ахоуник вызвали у яго уже у початку другого тайма, коли почул грукот у дзверы. У субботу белорусская сборная сгуляя с чехами початок 17:50. Живая трансляция запланованная на телеканале «Беларусь-5». Хоккеисты Минского «Динамо» потерпели третье запар поражение у чемпионате КХЛ. Во всех поединках лик однольковый 1-5. «Динамовцы» по-ранейшему аутсайдеры лиги. Ближайший матч пройдет 21 студеня, коли у Минск приедет московский «Спартак». Это были новины спорту. Заставайтесь на Еврорадио.
Еврорадио. Твоя улюбленная хваля.
Семейные стосунки застаются у Беларуси вельми неунормованной сферой.
Але ссор з избы выносить настолько редко, что шмат кто с белорусов увогуле не бачить такую проблему. Гвалт у семьи.
А коли проблемы нема, дык и вырашать ей не треба, правда?
Між тим, проблема гэта і ёсць. Па статыстыцы, раз за 4 дні ў Беларусі каго-небудзь забіваюць у выніку хатняга гвалту.
Як так атрымліваецца, што вось такі хрэстаматыйны белы цызгендэрны мужчына можа быць паспяховым прафесіяналам, але пры гэтым прыходзіць дадому і тварыць гвалт у сям'і? І як гэтую сітуацыю можа змяніць закон аб хатнім гвалце, які ў Беларусі ўжо 4 гады прымаюць, ды ўсё ніяк не прымуць?
Пра гэта мы пагаварылі са стваральніцай ініцыятывы «Маршыруй, дзетка» Святланай Гатальскай і акцёрам свабоднага тэатра Алексеем Сапрыкіным.
Светлана, распавядзіся, як у нас у Беларусі з хатнім гвалтам, з культурай сямейных зносінаў. Мы калі на Еўрарадыё публікуем матэрыялы пра хатні гвалт, там дзве траціны каментароў, да няма такога, што яны прыдумляюць. Я такога не сустракаў, не сустракала, я так не раблю і гэтак далі. Нават больш, 4/5, я думаю. І вельмі робкія галасы, там, ну што вы, калі не сустракалі, это не значыць, што этого немає, гэтак далі. Як у нас сітуацыя з Украіне з гэтым?
Да, в комментарии я согласна. Я не читаю комментарии, на самом деле. Я просто знаю, что я там увижу, и у меня и так печали, ну, как бы хватает в гражданском моем мире, поэтому я стараюсь себя оградить от этого. Да, ну, дела у нас обстоят не так уж и плохо, скажу я, но и не так уж и хорошо. Да, то есть если там сравнить, конечно же, со странами, где вообще нет абсолютно никаких, не знаю,
регуляции,
да, регуляций или профилактических работ, то, конечно, у нас еще более-менее как-то можно с этим делом справиться. Но все-таки, к сожалению, на данный момент тех механизмов, тех законов и административного кодекса, и уголовного не хватает, к сожалению, для того, чтобы полностью эту проблему закрыть. Не хватает профилактических мер, чтобы не случались эти уголовные дела. Да, и то есть там очень много женщин сидит в тюрьмах за убийство своих мужей, да, как бы, а что там все это, все, ну, что предшествовало тому, что все-таки она убила этого своего мужа, останется тайной, да, потому что у нас что происходит дома, остается дома, да, и не выносите ссоры из избы, и вот эти все дела, поэтому, да, к сожалению, на данный момент, конечно же, появление законопроекта специализированного очень помогло бы нашей стране избежать очень многих случаев домашнего насилия, избежать очень многого количества детей, которые остаются без родителей, да, которые отправляются в службы, всем небезызвестные.
Наколькі гэты хатні гвалт, ён вогуле ў культуры сімейных зносінаў у нашых шыротах? Ёсць жа шмат... Ой, ну я не ведаю, что это бьет, значит, любит, да, там, типа, как годовать детенка, ну, это ремень с пряжкой, там, да, ну, вот, все вот это вот.
Ну, к сожалению, да, мне кажется, что такая одна из основных проблем – это то, что, в принципе, у нас нет этой, сейчас, простите, умными словами буду говорить, нет вот этой культуры ненасильственной коммуникации, в принципе, да, то есть мы привыкли, наше общество привыкло общаться определенным образом, доносить свою мысль определенным образом. Мы, в конце концов, росли в этой культуре все, конечно. Да, я уверена, что и мы
можно
здесь...
Там
конечно,
нет, да,
по попе дадут, в угол поставят, хорошо, если не на горох, оставят дома или оставят без ужина, таким образом пытаясь донести свою мысль.
Поставят на угол.
Или в школе, да, там у нас бывали девочек от косметики в туалетах. Ну, в общем, да, как бы эта культура поведения, к сожалению, является нормой в нашей стране, и поэтому, да, меня немножко беспокоит, когда говорят, что мы там за нашу традиционную славянскую семью.
Мы ж так выросли,
да.
Выросли ж мы на...
Ну, откуда это взялось, цікаво. Вось, я думаю, есть же разные культуры.
Ну, так.
Ну, в принципе, есть культуры еще больше репрессивные, там, в дочинении до женщин, например, персонально. Там, я не веду, коли узгадать Китай, початок это 100-годия, конец, наоборот, не гэтага, а уже 20-го, да, конец 19-го, с бинтованием ног, например, да, там в уголе некий здек творился, але официально узаконенный, как парадок дня, да, вот у нас, ну, а есть меньше, отповедно, репрессивные, больше поважанные культуры, где больше поважаются один одного, там, да, и где больше ровные правы. Дзе нават у пэўных сітуацыях людзей не дзеляць там на тата, мама, а партнёр адзін, партнёр два, каб яны проста маглі мець, ну, роўныя правы. Гэта я не ведаю, чырвоная ануча, да, вось гэта партнёр адзін, партнёр два, але тут трэба патлумачыць, што это робіцца толькі ў пэўных сітуацыях, каб падкрэсліць, што людзі маюць аднолькавыя абсалютна правы вось у гэтых сітуацыях, і там жанчына, і мужчына.
Наймення, яно ж як бы это намінальнае толькі.
Ну, намінальнае, але шмат кажа для хейтараў, скажам так.
Да.
Так вось адкуль у нас, чаму мы вот у гэтай зоне рызыкі апынуліся, я не ведаю, гістарычна.
Слушай, ну это філасофскі вопрос на самом деле, почему? Мне кажется, что это самый простой способ донесения своей мысли. Да, ударить – это самый простой способ, и человек, сразу поймет, либо сразу испугается и не захочет повторения этого действия, да, и тогда будет вести себя более покладисто. То есть это такая репрессивная, системная...
Окей, это от чего это идет? Да. Такого, что нема там такого уровня эдукации, выхования, и чего? Можно ж, ну, реально можно все сказать словами, попросить спокойно вырешить. А калі чалавек это не можа зрабіць, то ён выбірае самы просты для сябе спосаб
пераканаць,
да, ў сваёй праваце, хто мацнейшы, той правы. Там неважна, это мужчына ці жанчына, таму што я вось гэты закон, ён абараняе ўсіх.
Да, канешне, да.
То есть і ў дачыненні да мужчын, калі гвалт, і ў дачыненні да жанчын, калі гвалт, да дзяцей.
Да, 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 дзяцей, да пажылых людзей.
Здараецца ў нас увогуле гвалт семейные, да, мужчин?
Я уверена, что да, но за счет того, что все-таки у нас это вот цисгендерные мужчины наши белые, да, их маскулинность, она очень хрупкая.
Это да.
Кто же скажет, что бьет меня жена, представляете, мужики? А мужики смеют. Скажут, а какой же
мужики
ты мужик?
Мужики на заводе.
Да, так ты же не мужик, ты же баба. Ты ж... Да, как бы это такая классика. И тоже побьют, да.
Ты партнер два.
Да, или там подкаблучник, да, вот это наше любимое. Мне кажется, что, да, очень много...
Это же хорошо дома быть подкаблучником.
Да?
Боже.
По-моему, да, ну, коли ты там...
Да? Ну, ладно.
Странное понимание подкаблучника у тебя, мне кажется.
Слушайте, мы все равно, я правы бы с неким
чином. Нет, ну, это... Ладно, я про иншего.
Ну, ось... Мне кажется, что есть...
Я про клопот, вовали.
Есть конкретная разница. Ось, вы сгадали, я на вас удивился, а мужчин, забитых своими женами, то бок, ось на этой стадии, на стадии вырашения конфликта, гвалт, я не ведаю, частей, радей, але вот прорывается на узровень уже женщина до мужчины. Але что до этого привело? Некие системные, долготерминовые, да? Да. Бок забойство это вельми короткое. Выбух, вспышка, да?
Я же мотив, я же причины нет.
Вось, а что до этого привело? Это может тягнуться годами там, да? И вот это как раз мы не бачим. Да. А забойство как бы бачим. Хотя мне сдается, что забойство, коли мужчины забивают женщин на шмат больше. Я не ведаю, я ось криминальную гэтую хроніку пра сябе прапускаю, ўсё роўна мне здаецца, нават калі ўлічыць гэтыя ўжо гранічныя рэакцыі жанчын на хатні гвалт і забойства сваіх мужоў, то ўсё роўна, калі мужчыны забіваюць жанчын, гэта мне здаецца ў нашай краіне нашмат часцей.
Ну, забойства то ўвогуле кепска, мне здаецца. А там
то, конечно, тут я з табою не магу паспрачацца.
Ну, і мы ж не можам апраўдваць жанчын, правільна, ў гэты момант.
Ну, як тобі сказаць?
Ну, всё зразумела, што, напрыклад,
мне здаецца, што 10 гадоў хатняга гвалту перад забойствам якія папярэднічалі забойства, мусіць быць якраз такі нейкім нейкай абставінай такой, якая змягчае прысуд. Таму што адна справа забіць там дзеля рабавання, там, а іншая справа забіць дзеля абароны сябе, калі там цябе давілі.
Ну, вот эта історія сестёр Хачатурян, например, да, ну, да, ось, знаменитая например. В Росіі, когда было системное насилие сексуальное, физическое, психологическое, и в итоге это закончилось тем, что...
А куда-нибудь...
Ну, вот понимаешь, дело в том, ворваны. Что там была одна история, да, как бы у сестёр Хачатурян был очень авторитарный со связями отец.
Ну...
Да. Поэтому здесь как бы совсем, ну, как бы такая история очень скользкая, да, в этом плане. А у нас обратиться можно всегда, конечно же. Ну, вот как, да, мы с тобой говорили уже до эфира о том, что, к сожалению, очень много есть нюансов, которые не помогают в этой ситуации, да. Там женщина не верит, во-первых, что ей помогут, да, потому что мы знаем про эти дыры в законодательстве и знаем, через что ей придется пройти, чтобы все-таки, да, там развестись с этим мужем. А если у нее еще работы нет, и квартира не ее, да, и у нее там трое детей, то это, естественно, все усложняет ситуацию. Там, окей, подает она это заявление, он возвращается домой, там после ночи, проведенной в милиции, да, там опять ее избивает, говорит, если ты не заберешь заявление, я отберу у тебя детей. И она забирает свое заявление.
Ну и самое главное, это то, что выником заявы может быть штраф.
Да, и штраф этот идет из общего бюджета.
Семья.
Да. Ну, так. Да, и штраф этот идет из общего бюджета.
Вот бок,
а какие тогда меры лучше принять? Ну, вот,
что можно с этим заработать? Я так думаю, что вот концепция закона и сам закон, он мусит с неким чином вырашить эту ситуацию.
Да. В законопроекте был прописан такой механизм, как, сейчас, господи, правильное название вспомню, защитное предписание. Да, то есть сначала идет предупреждение о том, что если не прекратится насилие, да, то будет выписано защитное предписание.
Милиция проезжает, да, попереживая.
Да, абсолютно верно. Если там на второй раз, да, или случается, я сейчас не помню, со второго или с третьего раза работает эта система, приезжает уже во второй раз и изолирует мужчину, то есть разделяет стороны, которые конфликтуют, для того, чтобы все это улеглось, да, и не переросло в какие-то насильственные действия.
Буговорки не идея еще про штрафы.
Нет. То есть просто мужчину изолируют, он где-то живет, да, то есть это уже как бы его ответственность, он применял насилие.
Не в КПЗ, нет.
То есть просто ему говорят, вы не можете приближаться там, и от 3 до 30 дней действует вот такое защитное предписание. То есть это такая мера, которая предотвращает, опять-таки, вот эти уголовные уголовные дела, которые потом могут возникнуть, да, там тяжкие телесные, либо убийства. Также у нас до сих пор нет никакого определения, что такое домашнее насилие в наших законах. То есть мы до сих пор не можем назвать, да, этот, что же это за такое чудище земное, домашнее насилие. Да, что это? Да? Это я там, не знаю, ей денег не дал на шубу, это домашнее насилие, да, или она меня ударила сковородкой по коленке случайно, это домашнее насилие, да. Нет этих определений пока что. Вот, и должны были еще появиться определения психологического, экономического насилия точно так же, которые сейчас вообще никак не представлены. И это опять-таки, да, раз я уже сказала про шубу, это не про шубу, я не шубу дал, а это про конкретные запрещающие меры, которые, ну вот я просто историю приведу, так будет проще. Девушка зарабатывает парикмахерским делом на дому, да, у нее есть ее инструменты, есть ее рабочее место. И мужчина, там, партнер, муж систематически выбрасывает ее инструменты, не позволяя ей зарабатывать деньги. Это ограничение ее экономической свободы. Это и есть экономическое насилие, а не то, что там, дорогой, дай мне шубу. Нет, я тебе не дам, а я на тебя в милицию подам.
А они домовились до этого, что она будет так зарабатывать? Ну, то есть...
Но это ее право зарабатывать
деньги. Не, я разумею.
Конституция. Право на труд.
Да, право на труд.
То есть она может так, в принципе, да?
Да.
А ее не дает.
Да, он выбрасывает,
Вот козел,
да. Да. И точно так же там еще должно было появиться частично публичное заявление о преступлении. Да.
Алексей Сапрыкин.
Павел Свердлов.
Светлана Гатальская.
Акуль. Шоу-бин.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза, і я Міха Селін. У фільме расійскага рэжысёра Кірыла Міхановскага «Give me liberty» пра савецкіх эмігрантаў у США прагучала беларуская партызанская песня. У сцэне пахавання адной з эмігрантак, якая была родам з заходняй Беларусі, яе сябры і спевакі спяваюць лясную песню беларускага паэта Адама Русака. Зняты ў США фільм «Give me liberty» паспеў пабываць на фестывалях «Сандерс» у Канах і таксама ў рамках праграмы «Лістапад калекцыя». Фільм нічога не выйграў, але атрымаў у асноўным станоўчыя водгукі сярод крытыкаў. Так, на папулярным сайце Metacritics у фільма рэйтынг 82 са 100 балаў. 17 студзеня – апошні дзень прыёму заявак на ўдзел у нацыянальным адборы на Еўрабачанне 2020. У Белтэлерадыёкампаніі не паведамляюць колькасці заявак, якія прыйшлі на сённяшні дзень, але кажуць, што прэтэндэнты розныя. З'явіліся як раскручаныя і вядомыя выканаўцы, так і навічкі. Ёсць у спісах і артысты, якія штурмуюць нацыянальны адбор ужо не ўпершыню, распавядае прэс-сакратарка медыахолдынга Святлана Смалонская-Краскоўская. Сёлета Белтэлерадыёкампанія адмовілася ад публічнага праслухоўвання ўсіх артыстаў, якія падалі заяўкі. Адмысловая фокус-група праслухае дадзеныя запісы кандыдатаў на паездку ў Роттердам і адбірае тых, чыя песні гучаць сучасна і адпавядаюць фармату конкурсу. Такая практыка распаўсюджана і ў многіх краінах, якія дасылаюць сваіх выканаўцаў на Еўрабачанне. 22 студзеня будзе апублікаваны спіс удзельнікаў жывога праслухоўвання, якое пройдзе ў Белтэлерадыёкампаніі 27 студзеня. Падчас яго яшчэ адна фокус-група абярэ не больш за 12 фіналістаў нацыянальнага адбору. Серіал «Лепш тэлефануйце Солу» падоўжаны на 6 сезон, які стане фінальным. Як паведамляе Верыці, у ім будзе 13 эпізодаў. Шоу завершыцца ў 2021 годзе. З першага дня «Лепш тэлефануйце Солу» было маёй марай расказаць поўную гісторыю нашага няпростага героя Джиммі Макгіла, заявіў шоу-ранер Пітэр Гулт. Мы так удзячны фанатам і крытыкам за тое, што яны зрабілі гэта магчымым. У наступным месяцы мы пачынаем рыхтавацца да 6 і фінальнага сезону і зробім усё магчымае, каб бліскуча скончыць гэтую гісторыю. Гулт таксама паабяцаў, што ў 5 сезоне вернуцца знаёмыя і любімыя персанажы серыялу «Ва ўсе цяжкія». Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайце на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё.фм.
У аграгарадку Кахановичы на самай поўначы Беларусі здарылася гісторыя, вартая серыяла «Санта-Барбара». 17-гадовая дзяўчына кінула вучобу і ўцякла з 47-гадовым мужчынам.
Аднавяскоўцы кажуць, што маці была супраць іх адносінаў, а ў пары сапраўднае каханне.
Ну, на тое і аграгарадок называецца Кахановичы, як там было каханне.
Але маці 17-гадовай Яны ў шоку і просіць усіх дапамагчы ў пошуках дачкі.
У тым, чаму дзяўчына збегла з сям'і разам з мужчынам, які па ўзросце мог бы быць яе бацькам, разбіраўся карэспандэнт Еўрарадыё Роман Васюковіч.
Віцебская міліцыя шукае 17-гадовую Яну з Верхнядзвінскага раёна. Маці дзяўчыны звярнулася ў міліцыю. Яна падазрае, што яе дачка збегла з дому з 47-гадовым Сергеем. Ужо больш за паўгода ніякай сувязі з дзяўчынай няма. У аграгарадку Кахановичы Верхнядзвінскага раёна пра знікненне Яны і Сергея ведаюць. Мясцовая жыхарка Валянціна распавяла Еўрарадыё, што дзяўчына з неўладкаванай сям'і, таму цалкам магла збегчы, нікому нічога не сказаўшы.
Сям'я неблагополучная, там где-то пяцеро дзяцей, мама сама была сиратой, воспитывалась в інтэрнаце, никогда не работала. Отец п'ёт сильно. Вот, хотя, значит, говорит, и мастером был по ремонту автомобилей, то и мама там не очень нормальная, есть там проблемы какого-то медицинского характера. Вот, этот мужчина, с которым она удрала, это мужчина, который тоже пьяница, он был судим.
Яна са шматдзетнай сям'і. Дзяўчына там самая малодшая. Сёлета яна мусіла атрымаць дыплом повара, але ўцякла з мужчынам, старэйшым за яе на 30 гадоў. Дзяўчына скончыла 9 класаў і забрала дакументы са школы. Дырэктарка навучальнай установы, дзе вучылася Яна, Марына Тваранович распавяла Еўрарадыё, што адукацыю дзяўчына працягвала ў Наваполацку.
Сярэдніх спасобнасцей, вельмі спакойна замкнута. Ну, так, у нас 9 класаў закончыла, ішла ад нас, она паступіла на курсы паваров. Потому что в школе она очень скрытна была, в школе она была очень спокойна, замкнута на контакт, особо с одноклассниками не шла, но не с некоторыми ребятами общалась, но а вне школы она, наверное, другой была.
У вёсцы Кахановичы Еўрарадыё распавялі, што маці Яны не падабаліся адносіны дачкі з дарослым мужчынам, таму пара і вырашыла ўцячы. У мясцовай краме Еўрарадыё распавялі, што Яна вельмі закахалася ў дарослага мужчыну.
Ну, многадзетная сям'я, ну, а там я не знаю, як яны там жывуць. Это, па-моему, она самая младшая. Гаварыць, што сама, сіла яе ніхто не ўвазіў. Ну, гаварылі, што она сама бегала за ним. Проходу ему не давала. Мне кажется, если бы он не захотел бы, ничего бы не было бы. Отправил бы ее на ее подальше, да и все.
Дядька Яны Геннадь Давыдзёнак каже, что Яна и Сергей кахали один одного, тому и сбегли. Геннадь упэўнены, что Яна сбегла праз мати, якая не хотела, каб дачка мела зносіны с мужчынам, якому амаль 50 гадоў.
Говорит, ну да, она пропала, связалась с одним зэком, связалась, а им уехала. И раньше она тоже там убегала к яму, а теперь вот вообще сбежали. Маша не умешалась, чому не тепер бы жила ты на дивись. Ну, Маша ей на не умешалася. Ну, Маша подала там на его суд, на все.
Куды збегла пара, невядома. Апошні раз іх бачылі ў Мінску. У міліцыі лічаць, што Яна і Сергей маглі з'ехаць з Беларусі. Што праўда, дзяўчына пакінула дома і дакументы, і тэлефон. Усіх, хто бачыў Яну і Сергея, супрацоўнікі міліцыі просяць паведаміць у Верхнядзвінскі РАУС па тэлефонах 8033-347-79-19 ці 102. Роман Васюковіч, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст Еўрарадыё.
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
Ну, а гэты сённяшні «Еўразум» на гэтым сканчаецца. Пры мікрафоне былі Павел Свердлоў
і Алексей Карпека.
Пачуемся.
«Еўразум» — самая европейская программа про Беларусь.